Так, у нас сегодня 88-й псалом. Это, помните, я говорил про древнее деление этого псалтыри на 5 книг. И вот этот псалом, это последний псалом третьей книги. В конце каждой книги там определенные там, слова. Кодовый, говорится. Услышим Господь во век, аминь, аминь. Как бы заканчивает книгу. И первые две книги, это вот 40, значит, с 1 по 42, с 42 по, значит, у нас по 70. Второй 71, это как бы две части, это части, связанные с царем Давида. Ну, то есть они написаны при царе Давиде. Это либо самим Давидом, либо его какими-то приближенными. А вот эта третья часть, которую мы с вами заканчиваем этим псалом, она написана при царе Соломоне, по преданию. Вот. И, в общем-то, этот псалом, он заканчивает и как таковую псалтырь, вот, вот эту древнюю, как говорится. Дальше две книги, это уже сборник, который различные пророки собирали, где-то по преданию, где-то, значит, свои, то есть это уже как бы такая, вот. Но, как бы, вот, ядро псалтыри, вот этого, как бы, вся целостная часть, она как раз заканчивается 88-м псалмом. Учение Ефама Израхита, брат Имана Израхита. Ребята были крутые, вот реально, потому что 88-й псалом, некоторые, допустим, еврейские толкователи, они даже боялись толковать, либо некоторые строчки вычеркивали. То есть, ну, как сказать, это псалом полного поражения. Вот, то есть рухнуло, все пропало, как говорится. И да, но ситуация, понимаете, она на самом деле катастрофическая, вот с точки зрения пророков, которые, то есть это псалом о разрыве завета с Богом, причем практически окончательно. То есть, понимаете, шла некоторая цепочка такая завета, да, сначала завет был с Адамом, вот, Адам через грехопадение этот завет нарушил, и произошла катастрофа такого космического масштаба. В природу вошла смерть, значит, разрушилось все основание Вселенной, появилась такая новая распадающаяся реальность, в которой мы все живем. Вот. Меня там спрашивают, наш мир реален или нет? Мы говорим, реален только Божий мир. Вот. Сам Бог реален и те, кто с Богом связаны. А наш мир, он интересен, он пограничный. С этим даже физики согласятся, потому что там, Вселенная там, расширяется, на самом деле распадается. Все дальше продолжится, все дальше, дальше. Звезды все разлетаются, все разлетится, и все остынет, и будет просто тьма и пустота и холод. И какие-то очаги там, значит, это... Ну, либо она сожмется, но все сгорят опять. То есть, в общем-то, хрень редьки не слаще, в общем-то. Вот, ну, это факт физический, да, то есть, вот такая, значит, такой момент. И, значит, человек, как жизнь, вообще непонятно, что он тут делает в этом всем, значит, в царстве смерти. Вот... Потом мы знаем, следующий завет был с Ноем. То есть люди, допотопный мир, он сохранял единство человечества. То есть, ну, так, грубо говоря, все были, на одном языке говорили, но, не знаю, начался с убийства там Авеля Каином. И начались жуткие дела, в общем-то. Не будем в них погружаться, в эти дела. Ну и Бог уничтожил этот мир полностью. и заключил завет с Ноем, вот, что Господь, я, говорит, не буду уничтожать вас, что бесполезно, вас уже не исправить. Вот. Но вот за благочестие Ноя, за то, что он принес жертву, за то, что он молился Богу, за это молитвы, то есть за веру, Бог хранит мир до тех пор, пока существует вера. Вот. Ну и там опять катастрофа с этим с Хамом, который посмеялся. Как посмеялся?
Напоили.
Ну, пьяный вроде. Но по преданию, значит, Хам оскопил Ноя. Вот. Поэтому детей больше не было. Вот это есть надругание над ним. То есть он по злобе своей, так сказать, сынок, да. Да, так сказать, это. То есть поэтому. Вот. И после этого единый народ распался. Там, в Вавилонской башне все потеряли общий язык, именно потому что ничего, если люди сговорятся, ни до чего хорошего они не договорятся. Лучше пусть они друга не понимают. Это. Вот. Там, кстати, ключ, почему там мужчины и женщины не понимают, а наоборот. Вот. Пусть лучше так, пусть они дерутся, но, так сказать, иначе они
говорятся.
Поэтому и вот это распадение народа, то есть единство человечества стало распадаться, как и вселенная. Все стали разбегаться, то есть все меньше любви, каждый народ свою идеологию стал иметь, свою религию, свою вот это язычное слово язык. То есть у каждого свое мировоззрение, богов было миллионы, каждый народ имел своих богов. Вот и принципиально одни боги шли на других. И чтобы как-то спасти, как бы все, то есть Бог избрал один народ, ну как народ, Авраама избрал и заключил с ним завет, что из себя произведу народ. Ну вот избрал за веру. Ну на тот момент, наверное, был искренне верующий. Вот у него же папа-то был, вот идол делал, вот в Уре Халдейском. Авраам поверил в нему, Исаак. Ну Исаак был трусоват, вот. Он был Яков такой, то есть они там, вся история. Яков родил 12 сыновей, от которых должны были произвести 12 колен Израиля. Да? Ну, хорошие сыновья, младшего, так сказать, любимого продали. Сыночка продали вообще в Египет за деньги. Были грабители, ну, шкуйники, грабители караванов, так сказать. Да. Вот. Почему они оказались в Египте-то в итоге? За это. Они сами оказались в плену в Египте. За то, что они младшего брата продали и сами оказались в таком же состоянии. И, ну и все. Там было много народов в Египте, которые работали там. И, так сказать, о Египте лились бы. Вот. Но вот, Господь постановил завет с Моисеем, чтобы вывести народ вот этот избранный, то место, которое предназначено Богом, и вот там он продолжил миссию, значит, Бога, что, то есть народ, хранящий веру в единого Бога. Вот, вывел, да, так сказать, это. И народ должен был хранить веру, хранить, так скажем, вот это единство. Но в итоге народ развратился, народ, так сказать, разбежался, народ стал жить каждый своим там племенем своим, и возникла идея, которую пророки пытались как-то их собрать, там угрожали, там что-то это, но возникла идея, что нужен царь, который бы сможет объединить народ, вот, то есть какая-то фигура такая, представитель, вокруг которого все соберутся, люди сами не могут.
Получается, Господь их уже не мог объединить.
Он не мог их объединить, веры не было же все раз, поэтому нужен какой-то, ну да, вот, как у нас, да, вот. Вот
держи вообще.
Да, на кого-то нужно смотреть, да, в которого бы все влюбились, который бы все, так сказать, которого все вокруг него ходили, хороводы водили, и как бы такой вот, как бы, получилось бы центр. По идее, Богу это не надо. Богу, чтобы, ну, чтобы каждый человек был верующий, и, так сказать, ну, да, и все. И все, так сказать, были в единстве. Вот это. Вот. С этим были связаны были свои искушения, конечно, которых там. Но и все-таки через все перипетии, через Саула, значит, Господь выбрал Давида, да, деревенского пастушка, который поднял, заключил с ним новый завет, продолжил завет. А в чем завет? Что сын твой наследует царство, и царство это будет вовеки. Оно никогда не прекратится. Вот. И значит, это будет где-то. Вот. И, естественно, эти пророки, сам Давид, ну, сложный был натурой. Вот, где-то там, где-то убивал, где-то, значит, насиловал, где-то он там не знаю, чем занимался. В общем. Но он сам имел пророческий дар, он сам имел дар покаяния. И пророки его любили, и он как бы ниже рангом, чем Авраам, но тем не менее. И были, естественно, ожидания, что вот Соломон, он его сын, он вот этот завет, значит, он сохранит, и потом будет такой вот, ну, будет вам, как говорится, все ништяки. Вот. И когда пророки увидели, что творится с Соломоном, в общем-то, без этого непонятно, почему такой ужас вот в этом псалме. Они увидели, что Соломон вообще, ну, как бы начал неплохо. Да, то есть, да, так сказать, да. И, то есть, так скажем, да-да.
Он же, наверное, имел в виду сын, в смысле Христос. Ну,
Ну, это ты сейчас знаешь, а пророк этого не знает.
Да, все думали, что сын-то Соломон.
Да, все думали, что сын Соломон, да.
Что его царство не будет.
Понимаете, да. Ну, евреи до сих пор в этом, они до сих пор бредят царством. То есть будет земное царство, которое, так скажем, ну, да, будет там свет миру, вокруг которого, ну, они будут как там, правители, которые будет огромная империя мировая, которая, так сказать, вот, да. И действительно, при Соломоне это величие иудейского царства, но по нынешней империи это было маленькое там, ну, там князёк, как говорится, ну, вот был, да. Но для них это был как бы начаток. Но Соломон, он не воинственный был, он все вот эти обретения, которые иудей заимел, он просто купил их, вот, за мани-мани. Вот. Но и, понимаете, вот ни одного псалма Соломона нету. Вот. Все книги Псалтыри. Вот. Но есть три книги Соломона, вы знаете, в Библии. Ну, не знаю, одна хуже другой. Так вот. Первое это песнь-песни, да, так сказать, это
там любовь.
Он, да, такой молодежный эрос, который возведет в религиозный экстаз. Ну, в общем-то. Да. Вот. То есть, так он и погорел. На этом деле, в общем-то. Конечно, святые отцы, они в этом увидели промыслительно, да, так сказать, это, как говорили святые отцы, блуд это топливо для молитвы. Вот. Потому что, так сказать, вот эта горячность, которая, если ее, ну, это огонь, который оставлен Богом в нас для порождения жизни. Вот. Это единственная творческая вещь, которая еще
работает.
И, в общем-то, да, она, конечно, восходит в этой тайне, но когда любовь, значит, в данном случае к женщине, противопоставляется любовью к Богу или даже заменяется, вот. Это, в общем-то, потом пророки Соломону в упрек и сказали. Вот. Да, то есть в конце жизни у него было там 700 жен, 300 наложниц, вот, и он всех, значит, их посещал.
Это же как
он тебе был? Ну, гигант был. Вот, да. Это значит, и... Но даже дело-то не в этом. То есть он стал, мало он был евреек, он брал жен именно иноплеменец, да, то есть язычниц. И для каждой из них он устанавливал капище. То есть он построил храм Соломона, а вокруг храма в Иерусалиме он построил храмы, значит, там, Астрате, там, значит, Ваалу, значит, да, так сказать, Молоху и так далее. Со всеми, значит, жертвами, со всеми, что было, так сказать, это плюс, так сказать. Поэтому, значит, мы знаем книгу притчи Соломона. Ну, и сухие нотации. Ну, нет там сердца. Ну, да, так. Знаете, можно так. Знаете, иногда это ребенку, там, родитель читает нотации, а так сидит и ждет, когда он захочет. Или наушники оденет.
Да-да-да.
Ну, дождь барабанит по крыше. Скоро закончится. Вот. Как бы мудрость Соломона, она вошла как бы в притчу, но сердце у него не было открыто на Бога. И, в общем-то, последняя его книга «Экклезиаст», ну, это такой, знаете, такой махровый кризис веры такой, знаете, такой густой такой, застойный. Вот, то есть это потеря, да, потеря ориентиров и, в общем-то, как бы это, то есть полное выгорание, в общем-то, внутреннее такое. Это, конечно, очень назидательная книга, то есть все суета, вот, сует. То есть она как бы, то есть человек настолько присытился, вот, у Давида даже близко этого не было. То есть он реально горел, и он как будто это видел. Все, и, так сказать, был человек. Поэтому и самое главное, что, понимаете, Бог заключает завет, но пророки увидели, что заключение этого завета привело, в конечном счете, к тщеславию совершенно внешнему. По-человечески это понятно. Вот вы сидите, завтра вас Бог вышел, говорит: о, дорогая, я заключаю твой завет, из тебя выйдет великий народ. Вы пришли в храм в следующий день. Ваши действия. Вот кто вы такие тут? То есть, в принципе, еврейский народ, ну, кто-то скорее, то есть и сам Соломон, он не понял суть завета, да, то есть он понял, что это все не в прирастании веры, а в прирастании вот этого телесного, материального могущества.
Но когда Христос пришел, они же думали, что он царем-то земным будет.
Совершенно верно, да, та же самая идея. Ну, но это и нас касается, потому что там, у нас сейчас, да, вот сейчас там, начинается там вот у нас монастырь там, с бедности, начинает обрастать. Вот. Вот что-то уже неохота в бедность обратно. Наголодались, настрадались, намерзлись. Вот. Как сейчас говорят в Европе, сейчас, чтобы там, не пугать этих обыватели, журналистам запрещено говорить холод. Нужно писать альтернативная температура. Очень успокаивает.
Панику не наводить.
Да, Даша, панику не наводить. Вот.
Посетил их Господь.
Да. И, в общем-то, понимаете, вот это удручающее, так сказать, состояние, то есть смысл такой, что как бы, ну, выхода нет. То есть выход какой? Ну, что Бог просто, не знаю, другой народ изберет. То есть это да, отвернулся и все. И, в общем, про это псалом. Псалом длинный, тут почти 53, да. Это, поэтому я по-русски буду читать, чтобы нам быстренько. Ну, он не сложный, в общем-то, никаких тут изысков нету, просто боль души такая. Да, по структуре я хочу сказать, он интересный, он сперва описывает, то есть это реальное видение красоты Божией, такая, знаете, мистическое откровение, пророческое именно, значит, Божьего престола. Вот. Потом вот это, так сказать, реальная действительность, то есть оно на контрасте. Вот. А какой нам смысл видеть вот эту вот красоту Божию, если здесь полный мрак? И, это, так сказать, и зачем он вообще это показал? Жили бы мы, жили в этой грязи, и, так сказать, ничего не знали, и были бы счастливы, ничего не надо, так сказать, это поел, попил, заснул, и так сказать, ладно. Вот. Ну ладно, давайте почитаем. Учение Ефама Израхита. «Милости Твои, Господи, буду петь вечно, в род и род возвещать истинную устами моими. Ну да, тут учение, наверное, даже скорее созерцание. Кстати, Ефам по-еврейски постоянство, а Эзрахит может быть как любить. То есть это вечная, постоянная, вечная любовь, да, постоянная любовь. То есть такая игра слов.
Но он и продолжает. Соломон один одинешник, Соло.
Нет. Шалом, шалом значит мир. Вот. Шаломон. Шалом. То есть, значит, человек мирный человек. Ну, он был мирный, да. Он, вопросов, так сказать, нету. Но этот мир обратился застойной водой. Мы уже говорили, вот этот, значит, хесед, значит, это милость Яхве. И милость и истина, вот невозможно, ну, это как бы не те слова, очень как бы, да, трудно вот этот передать как бы оттенки вот этих смыслов, которые постоянно, почему не милость и истина постоянно говорят. Вот, милость и Господи буду петь вечно, в род и род, род и род возвещать истину твою уставы моими. То есть Бог, он как бы неприступен, вот. Но тем не менее своей славой, которая изливается из, как говорится, из него, касается сердца человеческого, и вот это восприятие, значит, Божьей славы, оно... Тут, понимаете, в чем парадокс, что как нельзя увидеть Бога и не умереть, вот. То есть вот в таком розово-радужном представлении Бог явился, и мы радостные, значит, так сказать, это. Но это как свеча на солнце. То есть человек умирает и все. То есть, когда человек встречается с Богом, вот, его охватывает неописуемый ужас. Вот. Потому что сверхжизнь встречается с жизнью, и никакая жизнь со сверхжизнью рядом существовать не может. Поэтому Бог и умаляет себя. До, так сказать, до зела, для того, чтобы что-то существовало помимо него. И именно в этом милость. Вот. То есть ты понимаешь, что должен сгореть, вот, но ты не сгораешь, вот, потому что Господь, так сказать, по милосердию своему, как бы, вот. Это не то, что он милости, так сказать, у меня не было 100 рублей, мне дали 200. Вот. Как бы, и видение Бога сопровождается откровением о несовместимости природ человеческой и Божьей. Вот. То есть настолько, то есть это общее место и у пророков, там, и у святых отцов, вот, что человек чувствует, что он, ну не знаю, там, коровья лепешка. Ну пусть коровья, да, не собачья. Вот, покрасивее будет. Вот. И то есть по всем, так скажем, ну, то есть просто этого контакта как бы быть не может. Вот. И милость как раз в том, что Господь, он вообще, так сказать, вышел на тебя, стал с тобой, как говорится, открываться тебе. И, в общем-то, истина, она, в общем-то, в том и заключен, что человек восхищен вот этой милостью Божией, что он, так сказать, что он есть, и что человек существует, несмотря на то, что его не должно было быть. Вот. То есть весь вопрос о жизни. То есть то, что мы когда живем, она для нас естественна, как бы, но когда нас ее забирают, мы как бы понимаем, что это некоторый дар, который не, вот, наш. Да, не наш. И, в общем-то, вот помните, брат Ефама Иман, да, вот, он говорил, как бы его такая внутренняя выход из той безвыходности ада, в который он погружен, он говорит, даже в аду я буду вечно славить Бога. Даже несмотря на то, что я, так сказать, никто, зовут меня никак. И по сравнению с тобой, понимаете, ад невозможно пережить, если мы не видим рая. Помнили этот, который в притче у Христа-то? Лазарь, да. Он увидел там лона Авраамова, и он тогда понял, что он плохо. Да, тогда сравнил, да. Вот. Поэтому он как бы продолжает, и Фам в этот момент, то есть, да, я буду вечно в род и род, то есть из рода в род возвещать твои милости. И ибо говорю, навек основана милость, на небесах утвердил ты истину твою, когда сказал. Вообще это такой ход, значит, интересный. Вот. То есть пророк вкладывает, то есть он как бы говорит, он его хвалит, потом от лица Бога говорит то, что сам Бог говорил. Вот. То есть, значит, я говорю, навек основана милость в небесах, утвердил ты истину твою, когда сказал. Сама милость Божья, это как такая, знаете, твердыня, крепость на небе, которая непоколебима, которая ее ничто не может сокрушить. Вот. И вот из этой крепости Бог вещает. «Навек утвержду семя твое, в род и род устрою престол твой». А, «я поставил завет с избранным моим, клялся Давиду рабу твоему, навек утвержду семя твое, в род и род устрою престол твой». Здорово, да? То есть он говорит, что Господь подтвердил тот завет, который шел через Ноя, Авраама, Моисея, Давида, что вот именно твой престол будет вечен. «И небеса прославят чудные дела твои, Господи, и истину твою в собрании святых». Все, значит, небеса прославят чудные дела. Это что за небеса? Это кто-то?
Рождестве, наверное, слава
Вышнему Богу. Ну, небеса славят. Это, кто такие небеса? Кого он имеет в виду?
Ангелы.
Ангел, совершенно верно, да. То есть, он описывает, то есть, вечный Бог какому-то Давиду на земле говорит со своего величия: «Я тебе в вечные времена, на тебе будет мое благословение и твоему потомству». И ангелы, видя это, они вот это да, они начали славить, они поражены, что такое величие, значит, человек. Такое человеку, в такое ничтожество, значит, оно спускается. Да, да, это милость, вот это да. Истину твое собрание святых. Значит, и, соответственно, те пророки, которые, значит, это видят, да, вот это чудные дела твои, Господи, они тоже защищают эту истину. Вот это дивное дело. Сколько народов, сколько всего. И вот это вот, значит, наш народец, он будет прославлен в веках. «Ибо кто на небесах сравнится с Господом? Между сынами Божьими уподобится Господу». Он продолжает сравнение, говорит, а кто вот эти ангелы, которые там самые этот... мельчайший ангел, умнее всех мужей земных умных, да, и он, так сказать, но Богу никто из этих ангелов не сравнится.
Не
вот,
такой.
Да. Как это один проповедник говорил, то есть ангел же будет там свят, 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 Господь Савов, ну, свят, свят, свят. А он говорит, на самом деле что такое? Они, там самый маленький там ангелочек знает тайны, которые никогда ни одна наука не постигнет. Такие тайны мироздания. Вот. А мы говорим про херувимов, то есть это высшие, так сказать, ангелы. Когда они смотрят на Бога, они вот так делают, свят, свят, свят. То есть они от ужаса закрывают крыльями свои, так сказать, свой лик, потому что они не могут постигнуть эту тайну. То есть настолько она, так сказать, неприступна и, так сказать, и непостижима. Ну, вот. И вот, то есть на небесах никто с Богом не может сравниться, ни один ангел не может с ним сравниться. Вот. То есть между сынами Божьими кто к нему подобится. Это опять вот такое сравнение. А вдруг на земле появляется его подобие. То есть, получается, тот, кто даже выше ангелов, получается. Это вообще какая-то вообще непонятная вещь. «Страшен Бог в великом сонме святых. Страшен Он для всех окружающих Его». Мы говорили про этот ужас, да? То есть, он... страшен даже для тех, кто его окружает, то есть херувим и серафим. Вот. То есть они вот в этом ужасе не могут взирать на вот это все. Вот. Страшен, это 8 стих. Вот. Да. Господь, Боже сил, кто силен, как ты, Господи, истина твоя, окрест тебе. Значит, он продолжает описывать, значит, это видение свое. Он говорит о том ужасе, который Бог, ну, ужас именно от непостижимости, который вокруг себя распространяет. Вот. Дальше он говорит о силе, которая исходит от Бога, и об истине. Кто силен, как ты, Господи? Ну, то есть, человек при восприятии Бога, он испытывает, ну, во-первых, страх, да, потому что, ну, не знаю, вы привидений встречали, нет? Ну, страшно.
В Бонапарте.
Вот понимаете, да, вот, ну, какой-то там дух заблудший, да, ну, действительно ужас. Вот, то есть, волосы дыбом, и вообще как-то, ну, не хочется, в общем-то. Иди ты своей дорогой.
Даже страшная
даже собака. Даже собака какая-то, да, что не говоря про духов, вот. Ну, а что говорить, ну, да, про Бога, который, так сказать, ну, то есть все силы, конечно, слабнут в любом случае. То есть, и Бог воспринимается как неодолимая сила. То есть сила, которая не может. Я помню, один раз с велосипеда полетел, помню, неодолимая сила мне лицом по асфальту ведет. Я ничего не могу противопоставить этой силе гравитации. То есть это, конечно, так сказать, все это совершенно несравнимо. По силе ничего с ним не сравнимо. Вот. Истина твоя окрест тебе. То есть еще одно восприятие Бога. То есть Бог светит истиной. Вот. То есть это освещение очень страшно. Почему? Потому что в нас истины нету. Вот. Соответственно, человек, понимаете, он живет своей истиной. Вот любого, кого не возьми, вот, у каждого своя правда. Вот. Каждый, на этом человек стоит и держится вообще. Он как бы этим он защищается. Этим. То есть, ну не то, что мы там всех осуждаем. Ну, я это я, другой это. Ну, это да. Что-то у него все равно не то. Вот. Ну, у меня тоже бывает, конечно. Но это мои тараканы, да, это все знакомо, любимое. Вот, а у другого тараканы, знаете, это с моими не сравнить. Конечно, вот. И вот это вот как бы стояние внутри самого себя. Но это естественно, потому что если человек как бы себя не будет как-то, не знаю, покрывать, оправдывать, он просто он не сможет. Вот, иначе он просто он впадет в уныние, в депрессию, вот, и так далее. И человек оставит свою правду, он поэтому ссорится, нападает там, на других. Там. Ну, бывают какие-то там преподобные, доходят до состояния такого, да, что они пытаются там, это, оправдать других, но лучше ему подальше спрятаться вообще, от людей. Вот, потому что его, так сказать, мгновенно, так сказать, заедет. Просто люди к этому не привыкли.
Знаешь, ну, странно,
да, очень странно, да. Если тебе дали в лоб, ты должен дать в лоб, это понятно. Мы подрались и все, нормально. Вот. А если ты скажешь, сделай со мной, что хочешь, ну, знаете, лучше не говорить, что тогда с ним сделают. Вот. Но при явлении, когда Бог является, наша истина, вот эта, к которой мы привыкли, на которой мы стоим, она растворяется. Вот. И человеку опереться не на что. Понимаете, в чем ужас-то? Вообще это нечем ничего противопоставить. Вот. То есть человек заглядывает в свете Божьей истины внутрь себя и ничего там не видит, кроме грязи и вони. Вот. И пустоты в конечном счете. Вот. Человек из ничего создан и, так сказать, это держится.
Земля
и
земля.
А?
Земля и земля.
Земля, да, так сказать, это. Ну, вообще человек умирает с большим удивлением, потому что как я умираю? Ну, я же вечен вообще. Такие добрые люди не должны умирать. Вот. Красивые, умные. Это вообще нонсенс. Вот. Там злодеи умирают, ну это понятно. Вот. А я-то почему? Поэтому, когда человек оказывается на том свете, у него вот этот-то шок-то его возникает, так сказать. То есть он, в общем-то, когда он оказывается, что, в общем-то, основания-то нет никакой для его жизни вообще, на самом деле, кроме милости Божьей. конечно, это очень... Ты влади... Значит, да, вот... Ты влади... владычествуешь над яростью моря. Когда вздымаются волны, ты укрощаешь их. Помни, как это в начале творения. Дух Божий носился над водой. Вот. Мир стабилен только потому, что мы очень медленные и очень коротко живем. Вот. То есть вот эти процессы, которые двигаются для нас, они как бы... Это, как прожили бы мы, там, жили бы хотя бы 1000 лет, как первые люди, было бы совсем другое. Вот. Значит, и, а если еще быстрее, вот, то все потечет, как вода. В принципе, этот... Там Гераклит, грек, то есть они, у них откровения-то были, но Пантарей, все течет. Это мудрость эллинская, самая глубокая мудрость. Все на самом деле текучее. Ничего, ни за чего нельзя зацепиться, никакой опоры на самом деле в этом мире нет. Вот. Бедные физики на горе залезли, так сказать, внутрь материи. Оказалось, что и материя-то не, все это вид энергии только. Вот. И все это, так скажем, вообще непонятно тоже, на чем основано. Вот. А на чем? То есть Господь, да, ты владычишь над яростью моря. То есть вот это бушующие стихии, которые у нас, сказать, в любой момент может разгореться, он их, да, укрощает, он их загоняет в берега, он им делает какой-то... Понимаете, вот три, ну, как древние видели, более картинные, более там, огонь, вода, земля и воздух. И с этого состоит человек, то есть... Огонь, вода, они противоположны. Вот либо огонь вскипятит и сушит воду, либо вода зальет огонь, либо земля, так сказать, засыпет, так сказать, и огонь, и воду, так сказать, вот. Либо воздух, так скажем, он, так сказать, улетит вообще. И вот эти четыре стихии совершенно противоположные. Они сплелись в человеческое существо, ну и вообще в творение. Вот. И все это делает, это как крест, понимаете? Он держится только Словом Божьим. Одно неверное движение, что такое катастрофа? Вырвало стихии огня. Вот печка, это Божье слово, которое огонь, печка, огонь в печке — это хорошо. Но если этот огонь вырвался из печки, да, огонь горит, дом горит, тоже тепло, вроде бы как. Вода попил — очень хорошо. Но если вода через дамбу перелилась, и, так сказать, это да, так сказать, та же самая водичка, так сказать, воздух. Ну, вот. Да, так сказать, сдуло. При 25 метров в секунду уже что-то неуютно как-то. При 30 уже шквальный ветер. Ну, на самом деле страшно. Вот мне...
Он дуть может.
Слышали? Сказать, ветер, ты могуч. Ты гоняешь стаи туч. Не боишься никого, кроме Бога одного. Вот. То есть это жутко. Вообще вот в древних мифологиях воздух или бог ветра считался как бы самым главным. Вот, там его вариации, там уже тучи, громы и так далее. Ну и про землю говорить нечего. Вот. Поэтому, да, Господь все вот эти противоположности он укрощает, держит. Ты низложил Раава, как пораженного, крепкую мышцу твою рассеял врагов твоих. Ну, Раав – это аналог беса, аналог вот этих восставших духов, которые имели. Парадокс, да? Господь сотворил все навечно, и демон этим воспользовался. Он говорит: ты же меня не убьешь, я тебя не буду слушаться. Ваши действия. Ваш, если любимый ребенок, ребенок говорит: ты же моя мама. И буду, что хочу делать. Неужели ты меня проклянешь? Да что ты со мной будешь делать? И куда деваться? Да. Вот. Ну вот, да, Господь низложил Раава. Оставляешь, да, оставляешь такого на волю Божию. Вот, как пораженный крепкую мышцу твою рассеял врагов твоих. В этом, в книге Иова там было такое, когда он открывает Иову. Иов там возмущался же. Жизнь свою тяжелую. Он интересно, он просто сменил ему перспективу. То есть он просто, вот его из личных вот этих болячек, которые он, так сказать, там ковырял лопаткой, вот, он ему просто открыл совсем другой масштаб. Он говорит: ты, говорит, это, ты посмотри, что вообще вокруг. Вот, и
другим зрением.
Да, другим зрением. Вот, то есть он считал, что он несправедливо страдает. Вот. А Бог же он этим говорит, что это Бог несправедливо страдает. Вот, потому что...
Это, знаете, это похоже на какая-то Будда, да, что он ничего не видел, потом увидел, что смерть так есть вот самое.
Ну, Будда, он, как говорится, да, несчастный человек в том смысле, что, так скажем, его стали воспитывать в раю, бедолагу, да. Вот. Пророк тут тоже, он говорит, видит рай, потом ему показали ад, вот на этом контрасте ему, так сказать, это он, ну, по сути, в чем смысл, будем лучше не жить, чем вот это все, чем вот на этом, так сказать, контрасте существовать. Люди, понимаете, они как мотыльки к Богу тянутся. Ну, Бог говорит, куда вы лезете? Вот, ну, что же вы как дети-то? Ну, вот, Господи, покажи нам себя. Он покажет, а потом жить не сможете, потому что, так сказать, это, потому что откроются наши собственные мерзости, во-вторых. А человек так думает, Господи, ну, ты у меня откроется, я уже начну тогда другим вещать. И мне тогда будут какие-то дивиденды там. Я просто улыбаться начнут люди хотя бы. Ну, люди убьют и все. Вот. Потому что человек начинает мешать. Это все закрыто. Это Господь все закрыл на самом деле. Вот. То есть и открывал немногим и в малой степени. Твои небеса и твоя земля, вселенную и что наполняет ее, ты основал. То есть да, все как бы Божье. То есть он видит, как, значит, Бог пронизывает всю вот эту полноту мира. Ну вот. Север и юг ты сотворил, Фавор и Ермон, а имени твоим радуются. Фавор, север и юг. Понятно? Фавор на западе, Ермон на востоке. То есть все, так сказать, все окрестности, значит, они, значит, радуются Богу. Крепка мышца твоя, сильна рука твоя, высока десница твоя. Вот это нарастание, как бы, значит, ну, все Божье. Вот. Понимаете, тут идет концентрация смысла в том смысле, это как молитва Царю Небесной. Вот. Это же ужасная молитва. Вы знаете ее, нет? Помните, да? Помните, с кем-то мы уже говорили про это слово, да? Да, нет, то есть, да, Царю Небесной, Утешителю, Души Истины, везде сыся исполняй. То есть ты царь, ты утешаешь, ты везде все наполняешь, так сказать, с тобой все живет. Приди, селись явны. У нас его нету. То есть он все, все радуются Духу, кроме вот этой, так сказать, скотины, которая, так сказать, это. То есть, если мы не попросим, это великая привилегия, что у нас Духа нету, потому что нам дана свобода. Мы можем
попросить.
Да, то есть дерево не молится. Вот, оно и так благодать на дерево сходит, оно, так сказать. Но у него и сознания нету. Оно, то есть, там, ну, свое деревянное какое-то есть сознание. Вот.
А у него сознание-то есть?
Да. Да. Ну, у каждого есть, да, свой, так сказать. Но у него нету сознания индивидуального. Да. Есть ангел, там, дерево, допустим, всеобщее. Вот. И вот эта вот благодать, которая все исполняет, там святые говорили, вот мы видим, как вот благодать весь мир исполняет, в каждой травиночке, там вот он святой ползает, там радуется, там, каждой муравушке, каждому, так сказать, листочку, так сказать, вот. Он радуется листочку, но понимает, что в нем-то этого нет. То есть и дух может войти в человека, если он попросит это. Но как попросить? Ну, царю небесный. А Бог видит сердце, да, то есть он видит, то есть это не просто слова, то есть это такое движение сердца, которое сопряжено с реальным осознанием своей пустотности. Вот.
Сосуд пустой.
Да. Мы должны быть пустыми. Для этого человек должен. Если там хоть маленькой гордыньки, хоть маленькое самомнение. Вот я прекрасный горшок, войдите и наполните меня. Я
стою. Что там говорится, вны в нас. Не, да. не говорится. Вны.
Ну, это молитва церковная, да, да. Ну, каждый по себе говорит. Вот. Это вся церковь молится, но все равно каждый за себя молится.
И каждый по-разному ходит.
Да. Ну, можно сказать, приди, селись в него.
Не говорят же, Господи, если все крестим, по мне грешны. Хотя говорят.
Да.
У меня грешно.
Да. Ну, кстати, многие молитвы, вот читаешь, они то, вот это, в общем, там, Святого Николая, да, там написано «нас», вот, вот мне все хочется «мя». То есть, в этом смысле, понимаете, вот священник, он предстоит, и он молится за всех, он как, и мы его делегировали, он не только за себя говорит, он говорит, вот я и все, кто там, значит, со мной, там, так сказать, кто-то стоит. Но в моей келейной молитве, кого ны-то, никакой ны нету.
Только «мя».
Да, только «мя». Поэтому... И, значит, и в данном случае, значит, пророк говорит, что да, мы, как говорится, значит, все радуются, значит, види, крепка мышца твоя, сильная рука твоя, высока десница твоя. Этот образ какой? Бог занес свою руку. То ли погладить, то ли прихлопнуть. Понимаете?
Вот это...
Вот у меня кот стоит, я так раз.
Он благословляет.
А он раз, вот что, он не знает, что сейчас будет. Это от моего настроения зависит. Может, я его поглажу, может, так сказать, за трещину дам. И он ждет, то, да, он завис, то ли ему сдернуть, то ли ему, так сказать, получить, значит, рад, да, так сказать, и вот он. А я сам не знаю. Да. Я смотрю на его поведение. И если котик вдруг, он раз на тебя так глазки поднял, у меня рука не поднимается ударить.
Так и Бог.
Да. Я вот раз по голове, он все это, так сказать, это. А если он развалится, ну давай мне гладь. Я готов на мою подушку. Да, поэтому, конечно. Кстати, у котов, вот начинаешь когда жить там с котом, совершенно характер, совершенно разный. Кто-то обидчив, кто-то простой, как 3 рубля. Кто-то, так сказать, кто-то умный, кто-то хитрый, кто-то вообще, так сказать, это...
Они прям душа...
В какой-то момент, ага, ты просто начинаешь понимать, что, так сказать, и реальный контакт идет. То есть я его, понимаете, понимаю, то есть он на своем уровне, мы, вот, и, так сказать, и не надо слов. Этот поразительный пример, когда, так сказать, это идет именно... Ментальное общение идет, то есть это реально формируется, так сказать,
вот,
телекинез. Ну, вот с черепахой у меня контакт никак не мог наладить. Вообще присмыкающийся, вообще в контакт не хочет с человеком. Змеи, гады, ящерица, да. Я, по-моему, черепаху возьму, ну поговори со мной, она. Капусту сунешь, она. Я с рыбой законтачил, и меня так поразило. Я купил парусник, так, ну, рыба в аквариум плавала. Я смотрю, как я начинаю шаги раздаются, она шаги узнавала. Она подплывала к стенке вот, и смотрела на меня. Для меня был шок. Она меня смотрела с той стороны аквариума и узнавала мне в лицо. Я к этому вообще был не готов, честное слово. Корм, все, она вот это видела, совершенно разумный взгляд. Да это же рыба, это же дерево, вода. Это, конечно. Вот человек Бог, да. Вот он, так сказать, как бы в этом смысле для животных человек имеет. То есть для животных человек непостижим. Вот, то есть он у них действительно, так сказать, это. После падения животные стараются быть человека подальше. Они готовы общаться, к святым выходят, но с таким человеком он как безумен. Неизвестно, что ждать от него.
Лучше подальше.
Да.
Ему дал Господь чувствительность.
Я рассказывал их пример. Дети на картошке. Выскочила мышка.
Сразу ее долбить.
Что делают дети? Они с диким воем начинают за этой мышкой гоняться. Чего к ней привязать? Зачем она вам нужна?
Иди.
Она идет своей дорогой. Скажем, там, хватает ее, то след. Она кусаться начинает за хвостом. Совершенно безумная. Она в шоке. Что это такое-то? Причем не жрут ее, а просто вот так вот. Да, совершенно бессмысленные действия. То есть любое живое бросится за этим живым, так сказать, это непонятно, лично. Да.
Забава.
Да, ну забава, да. У него забава. Почему, говорит, почему жука берешь, он каменеет от ужаса? Знаете, вас какой-нибудь великан за голову взял, ваши действия, все, цепенеете, все. Никаких вариантов нет. Да. Дальше. Правосудие, правота, основание престола твоего. Милость и истина предходят пред лицем твоим. Он видит престол Божий. Он видит, 15 стих, да, что правосудие и, ну, цедек, правосудие, то есть справедливость, святость, правота – это, мишпат – это именно правосудная система, то есть он очень справедлив.
Абсолютно.
Да, абсолютно справедлив. То, что мы не можем здесь на земле найти, у Бога это есть. А милость и истина предстоят пред Ним. Понимаете, это как предтеча, то есть вот как сияние, то есть Бог являет свою милость и истину, вот, а за милостью его... Милость — это не то, что тебя пощадили и простили, вот. Любая милость, она связана с движением сердца. Господь не милует просто так. Он милует, если человек сам другого милует. Вот. И в этом его высшая справедливость. Прощаю вам долги ваши, якоже вы. То есть я вам прощу долги точно так же, как вы простите другим долги. Ни больше, ни меньше. В этом справедливость Божия. То есть на вас наехали, вот, и вы отпустили ему, хотя он не прав. Ну и вам простят. Да, это несправедливо по отношению к вам, но это справедливо по отношению к вам. Потому что когда вы сделаете преступление, вот, вы сами будете просить милости. Я оступился.
В Евангелии это притча, что там он своего брата, вот тот ему Господь, это как богатый простил,
да.
А он своего брата.
Это основание Евангелия, да. То есть, знаете, милость и истина впереди, а за ним правосудие и справедливость. Так сказать, она не очевидна, а?
Правда и мир нет.
Да. А?
Правда и мир.
Тут нет правды и мир. Вот.
В 85-м было.
А здесь нету. Вот. Ну, будет время, сравним эти два видения. Блажен народ, знающий трубный зов, а не ходит во свете лица твоего, Господи. То есть тот народ, то есть вот это видение дано пророку. Пророк, значит, принадлежит этому народу. И тот народ, который трубный глаз, то есть вот этот, это как бы, это момент как бы победы, то есть вот, когда там израильтяне побеждают врага, да, то тогда трубят в трубу вот эту вот радость. То есть блажен народ, который видит, слышит, вернее, вот этот вот глаз Божий, не ходит во свет лица твоего, Господи. Ну, в церковь ходить это еще не всегда. То есть он, понимаете, видение, вот, понимаете, человек, это он описывает реальное же переживание. Вот, звук предшествует, некий мистический звук предшествует явлению Божьему света. Этот звук, ну, не знаю, вот, самолет преодолевает звуковой барьер. Такой хлопок, пок, вот. И выходит, так сказать, в сверхзвуковое. Так и человек. То есть, в принципе, в молитве интенсивность молитвы иногда набирает такую скорость, которую мы уже говорили как-то с вами, которая превышает некоторый предел. И когда этот предел превышается, слышен звук. Вот. Мистический звук. И открывается свет Божий. Ну, это же, понимаете, это должны быть открыты очи, сердце, уши, сердце. Господь говорит, имеющий уши не слышит даже про это. Вот.
Да,
но, понимаете, это звук на самом деле, он, там, у святых отцов это написано, это звук лопающегося сердца. Ну, или разбитой скорлупы. То есть это звук выхода человека из своего собственного «я», как бы. Я, ложного я, самостояние, вот, которое человек привык, которое он принимает за, так сказать, за свое житие. Вот. И когда вот такой вот рывок происходит, человек, вот, что, собственно, есть настоящее. То есть настоящая молитва, она вне чувств и ума. Вот. Как раз происходит такой вот звук, и открывается свет Божий. Поэтому, говорит, блажен народ, который, значит, знает, знает вот этот выход из, так скажем, ну, из самого себя, это так, процесс экстаза, можно сказать, экстатического состояния.
Но это не то ли, когда ты слышишь Господа, что он от тебя хочет, вот кто-то хочет, нуждается, ты берешь ему и даешь, и как раз он этого и хотел, и другое, и все вот это совпадает.
Не, ну это, как сказать, бывает, Бог является многообразно человеку, да, так сказать. Да, мы, так сказать, мы можем чувствовать умиление на сердце, мы можем чувствовать радость от добрых дел, да, мы можем чувствовать радость, когда мы преодолели страсти какие-то, хотели согрешить, но не согрешили. И много разных явлений, благодати, да, но в данном случае речь идет о другом. В данном случае речь идет о том, когда человек... так скажем, когда человек происходит именно вот этот вот выход из самого себя. Вот. Mm-hmm. То, что Святослав называется встреча со психией. Да? Понимаете, мы живем внутри своей психики. Вот. Психика это мы. Что значит психика? Как мы переживаем жизнь внутри своей психики? Это наличие мыслей и чувств. Мы постоянно о чем-то думаем, мы переживаем. Мы, так сказать, нас что-то волнует, вот. Когда мы выходим из своей психики, ни мысль, ни мысли, ни чувств уже нету. Они остаются вне нас, да. Вот. И остается только чистое я, без мыслей, без чувств. И это я, оно и молится Богу. То есть это есть встреча личностей, вот, без, так сказать, это. Мы потом, когда человек возвращается в себя, он там может анализировать, опять переживать, что такое пережил, да, вот, может какие-то системы, там, схемы строить мыслительные, вот, но встреча с Богом, возможно, только мы лишимся всего.
Вот.
Это наша оболочка. А? Совершенно верно, да, мирское. То есть, все мысли и чувства наши о мирском. Больше мы ни о чем думать не можем.
Вот.
Да, всякая мысль, так сказать, знаете, истинная молитва или чистая молитва – это молитва безмысленная, безобразная, бесчувственная. Вот. Угу. То есть, ну, или сверхчувственная, вот, как угодно. То есть это, ну, это совершенно состояние не связанное с тем, ох, я хорошо помолился. Вот. Ну, это маленько другое. Это, ну, на самом деле, это как бы, не знаю, это не так просто, с другой стороны, это очень просто. Вот просто человек, ну, культура это потеряна. То есть она хранилась в монастырях, потом в монастырях она потерялась. В общем-то, смысл Иисусовой молитвы в этом и состоит. Вот, выйти, так сказать, состояние сихии, то есть состояние тишины. Сихия это тишина. Тишина это отсутствие мыслей и чувств. Отсутствие мыслей и чувств происходит при выходе человека из своей вот этой структуры. Совершенно верно. Мы про это уже говорили. То есть любая медитация связана с этим. Но, значит, когда мы говорим про молитву, мы говорим именно, то есть мы можем просто сконцентрироваться на пустоте. Нам не нужен Бог никакой. Мы просто находимся, да, мы просто находимся в состоянии, так сказать, отключки, да, там, да, нирваны или, так сказать, просто, так сказать, аутотренинга. Мне хорошо, все. Ну, и человек обычно, когда он погружается в состояние, попадает в мир духов, вот, потому что, так скажем, это, ну, но, вне молитвы, да, молитва это ракета, понимаете, то есть это напряжение сил, то есть задача аскета любого, проскочить в мир духов как можно быстрее, вообще ни с кем не встречаться, кроме с Богом, наша задача с Богом встретиться, а не с кем-то, неизвестно с кем, там можно кем угодно представиться, поэтому вот такой вот, так скажем, рывок связан именно с внутренним движением воли очень сильным. Вот. А не видим мир, это мир воли. Поэтому если к кому мы обратились, то там мы и остаемся. Мы знаем, что Иисус Христа, мы знаем, так сказать, Бога. Мы к Нему и обращаемся. Мы видим Его икону. Мы знаем, к кому мы идем. Мы идем в конкретный магазин. Вот. А не просто куда бы мне пойти? Вот у меня много денег, а какой попадется, туда и пойду. Вот. А что там попадется? Куда вы эти деньги? И, сказать, и вообще не ограбят ли вас? Это вопрос такой интересный.
Вообще, про звуки. Вот младенец когда родился, пока он, ну, первый крик.
А, ну да, да, возможно, да. Совершенно верно. Ну, это и есть рождение на самом деле. Вообще образ прямой. То есть рождение, так сказать, значит, человек. Вообще, вот, молитва почему-то в псалтыре постоянно про крик речь идет. Человек значит, именно вот на этом крике.
Жизнь начинается.
Вот, что-то, да, вот, там человек в атаку, почему он орет? Потому что ему нужно вот эту энергию, так сказать, страх свой преодолеть, и вот в этом рывке, значит, это. Я вот занимался фехтованием, но одно время пытались запретить кричать во время атаки, это невозможно. То есть ты бросаешься в атаку, все равно ты кричишь. Скажи по-разному. Ты хочешь напугать противника и в то же время сконцентрироваться вот в этом, так сказать, значит, звук помогает.
Ты сам тебе помогает.
Ну, тебе помогает.
Это
вообще рык, рык Шарапова. Такая хрупкая девушка. Я же, да, подскакивал. Да. Поэтому. Значит, да. Блаженный народ, знающий трубный зов, они ходят в свет лица Твоего, Господи. А имя Твоим радуется весь день, и правда Твою возносится. Какие хорошие это народ Божий, 17 стих. Ибо Ты украшение силы их, и благоволением Твоим возвышается рог наш. То есть единство народа и Бога, человека и Бога. То есть это на самом деле прекрасно. Это, то есть человек, ну, он в счастье находится, он в любви находится. Это нечто вообще удивительное. Ибо от Господа щит наш, от Святого Израиля, царь наш. То есть Бог, Он щит, и Он ставит царя. Вот. То есть царь – это как бы прямое продолжение Бога. Он возвещает Божью волю. Так сказать, все нормально. Дальше. «Некогда говорил ты в видении святому твоему и сказал». Значит, он продолжает диалог с Богом и говорит, что когда-то он говорил, ну, то есть какому-то пророку, в данном случае, наверное, Нафану. «Я оказал помощь мужественному, вознес избранного из народа. Я обрел Давида, раба моего, святым Илеем моим помазал его. Рука моя пребудет с ним, и мышца моя укрепит его. Враг не превозможет его, и сын беззакония не притеснит его. Сокрушу пред ним врагов его, и поражу ненавидящих его. Истина моя и милость моя с ним, и моим именем возвысится рог его». Я положу на море руку его и на реки десницу его. То есть имеется в виду про Давида говорит.
Про Давида.
То есть речь, я обрел Давида, раба моего, святым Илеем помазал. Он говорит, ты же, Господи, обещал Давиду, что ты его обрел. Смотрите, от руки до моря. Море – это Средиземная рука, это Евфрат. То есть вот эта империя, которую Давид должен был иметь. Вот. Он будет звать меня, ты отец мой, Бог мой, твердыня спасения моего. И я сделаю его первенцем превыше царей земли. То есть он как бы продолжает, значит, вовек сохраню ему милость мою, и завет мой с ним будет верен. И продолжу вовек семя его, и престол его, как дни неба. Если, вот. То есть, вот такое было обетование, соответственно, Давиду. Значит, что единство между царем и Богом, народом и Богом не прекратится. «Если сыновья его оставят закон мой и не будут ходить заповеди моим, если нарушат уставы мои и повеления мои не сохранят, посещу же злом беззаконие их и ударами неправду их. Милости же моей не тыму от него и не изменю истине моей». Смотрите, как он говорит. То есть он дал вот это вот обетование Давиду. Он говорит, если вы будете нарушать, я вас накажу. Но милости своей я не тыму, я не изменю. Он Бог говорит его слова. «Не нарушу завета моего и не отменю его». И не отменю того, что вышло из уст моих. Это же Бог, Он же врать не может. Значит, Он, соответственно, вот Он как сказал, так и будет. Вот. «Однажды я поклялся святостью моему, солгу ли Давиду?» Бог не может лгать. «Семя его пребудет вечно, и престол его, как солнце предо мною. Вовек будет тверд, как луна, и верный свидетель на небесах». То есть, значит, престол Давида, как солнце, вот, и как луна, значит, свидетельство, значит, ну, этих пророков, которые, то есть все это неизменно. Вот так вот Бог обещал Давиду. Очень хорошо.
Значит, и нам.
Да. Ну дальше читаем. Но ныне ты отринул и презрел, прогневался на помазанника твоего. Тут слова на самом деле более сильные. Ныне ты с отвращением отбросил Мессию. То есть, как, знаете, тут как мерзкую падаль, как какую-то мерзость ты его, так сказать, отбросил.
Боже, да, Павел?
Нет. Он говорит, Господи, смотрите, он что говорит, Господи, ты утвердил завет, ты обещал хранить вечно его. Ты можешь наказывать, но ты завет не прерываешь. А ныне ты сказал, вообще тебя не знаю, пошел вон. То есть ты отбросил Мессию, он сказал, ты отбросил, ты поверг, как сына твоего, ты поверг, как падаль в грязюку, бросил и все.
Наказывает временно.
Ну вот, нет, не наказывает. А вообще отвергает. Он, Господь отвергает завет, он не наказывает. Он полностью прекращает всяческие отношения. Вот про что речь-то. Пренебрег завет с рабом твоим, поверг на землю венец его. То есть он говорит, ты не, ну, не пренебрег, ты просто... тут слово наар, это опустошил, то есть обесценил, то есть прервал завет с нашими рабами, осквернил корону, то есть поверхность, кинул ее в грязь, корону, вот, то есть сделал это все мерзостью, разрушил все ограды его, превратил в развалины в крепости его, то есть все, что он как бы оградил, сам Бог, вот, все это было уничтожено, то есть заходи любой, никаких стен нету, любой может зайти в ваш дом и взять, что может. Расхищает его все, проходящие путем. Он сделался посмешищем и соседям своих. То есть любой, проходящий мимо, заходи и бери. В вашем доме вынесли все двери, окна, и любой алкоголик может зайти и взять у вас, что плохо лежит. Вот. И поржать над вами. Вот, так сказать.
Им позволено.
Да, а он всегда ему, так сказать, позволен. Понимаете, тут, кстати, интересно... Значит, да, расходящие все, проходящие путем, проходящие, значит, вообще вот, слово еврей, да, эбер, переводится как проходящие, то есть он как, переходящие, вот. То есть тут игра слов такая, что, да, да, ну, Пасха это другой маленький переход, вот эбер, то есть именно, так сказать, переходящий через, то есть, ну, вообще, прямое слово это проходимец. И в данном случае, что, так скажем, тут такая игра слов, что все, что вот имели евреи, все будет расхищено, и все над ним будут смеяться. То есть он из великого народа превратится в народ посмешище и в народ нищего, да, который, так сказать, ничего. Он это тоже все видит в видении, понимаете? То есть он, так сказать, то есть в этом-то пророк-то его и да, и страх. Ты возвысил десницу противника его, обрадовал всех врагов его. То есть все враги, которые, так сказать, были, так сказать, это, они стали сильные, и все стали радостные. Ты обратил назад острие мечей его и не укрепил его на брани. То есть все, что, так скажем, чем... Ну, должна вот, то есть на кого ты нападал, да, допустим, Израиль, все это обратилось против тебя. Ну, сейчас Россия проиграет, скажет, давай-ка, плати все, за все. Вот, все за каждый чих. Вот, давай, так сказать, ползай на колени и проси прощения. Вот. А может, мы тебя помилуем, может, нет. Вот. Сейчас, кстати, да, из России делают вторых евреев, то есть, так сказать, в мировом масштабе. Вот. Русофобия вот эта процветает. Да, то есть, да.
Все, пожалуйста.
Да. Только чуть-чуть ослабнется, и все, и порвут на тысячу кусочков, и все развалится. Отнял у него блеск и престол поверг на землю. То есть всякие красоты, всякие эти вещи, все это уничтожено, вот, и все это лежит в земле. Сократил дни юности его и покрыл его стыдом. То есть мало того, что народ, понимаете, у народа есть своя жизнь, свой цикл. То есть примерно там, ну, допустим, 1000 лет. Вот, Россия сколько жила? Вот, Русь, да? Вот, ну, где-то, так сказать, там, вот, ну, не 2000, ну, крещение, 988 год, да, ну, 1000, да, примерно 1000, около 1000 лет, так сказать, это. Вот, он говорит, что народ, то есть он не выживет, то есть вот евреи, они не смогли стать, вот, пройти вот этот путь любой империи, да, поднятие, величие, потом постепенный упадок, не быстрый, как бы это. Вот, и у них все это сократится, вот, и все это будет еще со стыдом, то есть все будут смеяться, что ничего не получилось, ничего у вас. Вот. «Доколе, Господи, будешь скрываться непрестанно, будет пылать ярость твоя, как огонь». Тут как бы вот перед этим стихом идет пауза, как бы это, то есть идет прямой упрек. Ну, если сказать двумя словами, что говорит пророк, он говорит Богу, ведь ты лжец.
Ты
нам обещал, а что мы видим? Как ты из этого выкрутишься? И он из этого исходит, говорит, и сколько это будет продолжаться? Доколе, Господи, будешь скрываться непрестанно, будет пылать ярость твоя, как огонь. Вспомни, какой мой век, на какую суету сотворил ты всех сынов человеческих. Он говорит, Господи, я, говорит, сколько живу? Ну, мне хоть чуть-чуть пожить-то хорошо. Ну, дай ты мне пожить. Я сегодня живой, я через 10 лет уже там помру уже где-то. Вот. И Господь сокращает эти дни, и полное покрытие, так сказать, это стыдом, и, так сказать, это, и никакой жизни. Так сказать, ты же вспомнишь, что я вообще, так сказать, это, я и так есть суета, и, так скажем, и в полной суете еще жизнь моя проходит. Кто из людей жил и не видел смерти, избавил душу свою от руки преисподней? Вот. То есть все люди рано или поздно, так скажем, увидят смерть, рано или поздно встретятся с преисподней. Он говорит, а зачем ты как бы преждевременно все это сотворил на земле еще, вот, устроил нам вот эту смерть и преисподнюю. Это такой еще один упрек Богу. То есть он первым сказал, ты лжец, а вторых, ты беспощаден. Вот. Ты уничтожаешь того, кого ты любил. Где же твоя милость, где же твоя истина?
И я тогда удал не ту
еще. Вот. Ну, в общем-то, да. Ну, вот. То есть это полно горьких упреков.
Все он.
Да. Где прежняя милость твоя, Господи? Ты клялся Давиду истину твоею. Вот. Ну и где? Где? Что ты тут устроил? Вот. И последние два стиха. Вспомни, Господи, поругание рабов твоих, которые я ношу в недре моем от всех сильных народов. А тут его пробило. Вот этот момент, конечно, его, кстати, ну, этот псалом как бы боятся, но вот два стиха последние, слушайте. Вспомни, Господи, поругание рабов твоих, которых я ношу в недре моем от всех сильных народов. То есть пророк говорит, все шлепки, все удары, все заушения, все смешки, все убийства, все, я, говорит, ношу в своем сердце. То есть я помню каждое издевательство, каждый миг этого издевательства над народом. Он говорит, вспомни, Господи, поругание, которое я ношу в себе. То есть он все это воспринимает с болью. Ну, не знаю, как у там детей родных, да, кто-то там, так сказать, над ними издевается, и как там мать переживает, так сказать, все. Как поносят враги твои, Господи, как бесславят следы помазанника твоего. То есть они не просто, так сказать, враги там упрекают, вот, а они каждый след даже, так сказать, каждый шаг, след за каждым шагом Мессии и издевается над ним. И тут, конечно, происходит, то есть это на самом деле самое, наверное, сильное пророчество о Христе. То есть, понимаете, что во Христе истина и милость сошлись. То есть это переживание Христа. То есть Господь дал на поругание Сына Своего. Вот. И, то есть это все о нем и было. Ну, то есть Христос на себя взял все беды, как будто еврейского народа, а и не только его, и беды всего, так сказать, мира на самом деле. Так сказать. И в нем именно оправдание тех упреков, которые пророк кидает Богу. Вот. То есть он говорит, то есть все это будет, но это все это ради того, весь Израиль, ради того, что пришел Сын Давида, то есть Христос, вот, который в сердце своем как раз и несет каждую, каждую беду, которая была, значит, в каждом человеке, вот, верующим в Бога, ищущим, так сказать. В принципе, ну, Христос не знает неверующих, вот. Он о них скорбит, но свобода человека несокрушима. А те, кто верит, они составляют истинный Израиль, конечно, вот и это скажем. И обет, который, завет, который заключил, значит, Бог сыном Давида, он именно продолжился в Мессии, во Христе. То есть вот он, последний, вот эта вся цепочка, Ной, там, Адам, Ной, Авраам, значит, это даже родословие Христа, все это и специально перечисляется. Давидом и Христос, как сын Давидов, как раз является и воплощением, и полнотой вот этого завета, который, так сказать, Бог завещал. Ну и последнее. Благословен Господь вовек. Аминь, аминь. Вообще интересно, то есть эта фраза является концом как бы книги или концом целого раздела третьего, но одновременно она, как вам сказать, она просто, знаете, как гвоздь, вот как будто пророк вдруг увидел выход, да, и он говорит, то есть вот эти все упреки кончаются, благословен Господь вовек, аминь, аминь, и не просто раз, а аминь, аминь, то есть два раза даже сказал, вот, то есть это просто, знаете, как вот после вот этих всех, так сказать,
предъявлений,
да. Знаете, я встречал людей не раз, вот, которые в ярости там кидались иконами, там, разбивали, там, кидали, так сказать, проклятие в адрес Бога. Вот, и после этого обретали большую милость. Вот, потому что Господь сказал, все, кто проклинающие Сына Человеческого, так сказать, это, но не должен проклинать Духа. Вот. Понимаете, в чем разница? То есть пророк, он любит Бога, но он не понимает. И вот эти вот, ну, милые ругаются, только тешатся. Понимаете? То есть ругань – это проявление, одно из проявлений любви. То есть мы хотим исправить ближнего, мы не понимаем, так сказать, его. И это, в общем-то, ну, это не есть хорошо. Вот, лучше тишина, конечно, в отношениях, но тем не менее… Попытка вернуть вот человека, ну, как бы в прежнее, так сказать, такая вот. И вот этот такой яростный взрыв пророка, это конечно, он, это не хула на Бога на самом деле. Это именно это крик отчаяния.
Ну, вспомни,
вот,
вспомни,
да, вспомни, да, так сказать, почему, как сказать, это. И вот в этом крике открывается как раз тайна Бога воплощения в конечном
потом
счете.
Успокаивается.
Да, потом успокаивается, да, так сказать, человек прокричался.
Ну, а почему вот, ну, у человека есть такая возможность там покаяться, а вот бес, да, почему они не могут как бы вернуться обратно?
Уже опять спрашиваешь.
А мы, по-моему, говорили про это, да, потому что у духов, у них другая природа, чем у человека. Там, после смерти тоже человек не может покаяться. Почему? Потому что, да, у нас есть тело, у нас есть, так сказать, но, знаешь, мы решили сдвинуть камень, мы отошли, взяли рычаг и камень этот свернули. Да? То есть мы можем то есть у нас двойная природа. Вот. Мы можем, так сказать, через тело решать проблемы душевные, через душу решать проблемы телесные. Вот, да. А и духовные, да. А у духов их природа – это есть их мысль. Знаешь? У них нет раздвоения между их волей, мыслью и ими самими. Вот. Поэтому дух, он делает выбор один раз, и навечно. Потому что его выбор – это и есть его существо. Соответственно, так сказать, как он выбрал, дерево, тем он дерево. И есть. Да. И он не может, дерево не может стать коровой, корова не может стать бегемотом там, и так далее. Вот. Каждый в своем заключается. Поэтому он даже твой вопрос не поймет. Вот. Это его суть. Понимаете? Ты тоже мальчиком не можешь стать. Это у каждого своя природа. К сожалению, его природа стала противлением к Богу. Это его природа. Мы, как люди, сыты голодом не разумеем. Кстати, мы духов не понимаем, и они нас не понимают. Это вообще другие существа. Это, ну, у них другая природа даже. Они бессмертны. Они, так сказать, им, у них не надо ни жрать, ни пить. Так сказать, они, вот. И контакт духов с нами очень плохо заканчивается. Для нас в первую очередь. Вот. Они совсем другое мышление, так сказать. Они, там, они тысячелетия для них один миг. Что сказать. Вот. Поэтому они нами играют, как игрушками. Вот. И вот и все.
Мы уповаем на Бога.
Да, да. Если мы звоним, да.
Я вот это читала, что, ну, тоже там за этот вопрос, что типа вот до того, как, ну, был создан человек, они еще как бы могли вернуться. А после того, как человек пал, что они как бы его, ну, соблазнили, вот за это как бы такое наказание, что все, ну, может быть, это не...
Ну, может быть, потому что до, не знаю, человек до грехопадения тоже имел совсем другую природу, вот. И, возможно, так сказать... Тут весь вопрос, никто не знает, когда произошло грехопадение вообще. То есть оно было, то есть в Библии про это ни слова нету. Вот, то есть оно, одни стоицы говорят, в первый же день, когда было там хаос, сказать, тьма над бездной. То говорят, четвертый день, то говорят, в момент сотворения человека, потому что дух позавидовал. То есть, скорее всего, это было в какой-то в параллельной вечности. Вот, поэтому это, знаете, это уже такая интересная, конечно, вопрос.
Ну,
топология, так сказать, не видео мира, да, ну, нам это сходит. Поэтому мы понимаем, да, что это произошло, и последствия этого понимаем, но причины, вот, да, это все сокрыто, да, для нас.